Радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Представители неправительственных организаций стран пространства ОБСЕ и международных гражданских сетей создали комитет международного контроля. Сегодня комитет наблюдает за ситуацией, связанной с соблюдением прав человека в Белоруссии. О работе этого комитета, о положении правозащитников и правозащитных организаций в Союзной Республике и пойдет речь в сегодняшней передаче в студии «Радио Свобода». Директор по развитию Московской Хельсинкской группы, почетный президент Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров и заместитель главы наблюдательной миссии, которая находится в Беларуси, только что вернувшаяся, кстати, из Минска, Виктория Громова буквально с поезда к нам приехала в студию «Радио Свобода». Ну, вот сразу хочу попросить вас пояснить, что это за такой комитет, и почему вы выбрали именно Белоруссию? Ведь, насколько я понимаю, если вдруг неправительственные организации международные озаботились тем, как соблюдаются права человека, и взглянули на территорию бывшую Советского Союза, то, наверное, бы они могли выбрать куда более критические с точки зрения соблюдения прав человека страны, да, там Узбекистан, Туркмению, тоже Киргизию, но Украину, может быть, где там тоже не все так гладко, Россию, наконец, но вы создали комитет, я не имею в виду конкретно вас двоих, да, гостей сегодняшней программы, а весь, вот все эти организации, создали комитет и отправили своих наблюдателей в Белоруссию. Почему именно Белоруссия?
Ну, во-первых, разные неправительственные организации, как международные, так и российские, довольно активно работают на постсоветском пространстве. Например, летом я сам был в составе очень небольшой наблюдательной миссии в Киргизстане в Оше. Так что сказать, что мы вот не занимаемся другими странами, в общем, тоже неправильно. Но прежде всего, конечно, создание этого комитета, он вообще создан специально по наблюдению за ситуацией с правами человека в Беларуси, он так и называется.
Исключительно и только так.
Этот комитет, да, пока. То есть его такая цель. И в этом смысле это первая попытка создать большую коалицию неправительственных организаций и поработать по одной стране совместно. И прежде всего это, конечно, была реакция на события 19 числа, 19 декабря.
Декабря в Минске.
Да, потому что, конечно же, я вот, например, не ожидал таких событий, я так понимаю, что большинство белорусов тоже не ожидало, потому что последний год-полтора вообще все время говорили о некой внутренней либерализации, о том, что вот допущено довольно много независимых кандидатов, была большая...
К выборам президента.
Конечно, было довольно много всяких различных статей, были эфиры в том числе в России, ну, то есть они как бы почувствовали некий, если вкус, пусть не свободы, но некий аналог перестройки. Вот. Но, конечно, жесткие события 19 числа не могли не
Когда
найти...
Когда митингующих фактически разогнали.
Да, об этом можно долго и серьезно говорить. Понятно, что не все радиослушатели в курсе, и, может быть, вы будете как-то, или я буду тоже комментировать, или Виктория, о том, что там произошло. Действительно, 19 числа произошли очень трагические события, когда мирная манифестация, довольно массовая, где, возможно, были какие-то совершенно отдельные разовые хулиганские действия, опять же, не направленные на людей.
Может быть, даже
важно.
Провокации какие-то.
Возможно, провокации, об этом сейчас пока не нам судить, но есть, естественно, такие шансы, была довольно жестко разогнана, но кроме этого огромное количество людей было задержано и арестовано, и потом около более 700 человек отсидело от 10 до 15 суток. Это довольно много, то есть тюрьмы все были просто переполнены, то есть некуда было людей сажать вообще в Минске.
Вот скажите, в то время, когда это происходило, там еще не было
не
наблюдательной
было.
Миссии, то есть вы посмотрели, что там произошло, и решили, что нужно ехать и,
абсолютно точно.
И контролировать.
Более того, мы, собственно, предлагали вообще создание подобной миссии где-то за месяц до выборов. Причем самое главное, мы предлагали следующее. Наш комитет специально отказался от контроля за самими выборами. Потому что для этого есть различные международные наблюдатели ОБСЕ, СНГ и так далее. И мы специально отделили себя от вот всего электорального процесса. И чтобы не делать... Это нужны очень сложные оценки. Там наблюдение за выборами, это совершенно другая специализация.
Вы решили акцентировать внимание на деятельности правозащиты.
и все остальные фундаментальные права человека. То есть мы берем все абсолютно фундаментальные права человека, за исключением электоральных, за исключением избирательных. Поэтому мы принципиально, вот в наш мандат не входит комментарий, были ли выборы легитимными или нет. Мы это оставляем на усмотрение ОБСЕ, Совета Европы, СНГ и так далее. Мы начинаем, собственно, наше наблюдение с момента вот этой массовой акции, которые мы считаем пока, по всем данным, мирным собранием, а власти на судах говорят, что это было, значит, массовые беспорядки.
Вот я сейчас задам, Виктория, вопрос вам, который, может быть, мог прийти в голову многим слушателям. Скажите, а какое, по большому счету, вот дело должно быть там россиянам, украинцам, я не знаю, англичанам, французам до того, что происходит в Белоруссии. В конце концов, ну вот они там занимаются своими какими-то выборами, выбирают того или иного президента, не могут справиться с ситуацией по контролю за соблюдением прав человека. Почему нужно было вмешиваться, с вашей точки зрения, в эту ситуацию, да, добавлять новые ресурсы? Ведь в России, например, тоже не все благополучно с точки зрения защиты прав человека, реализации, да, прав человека многих. Насколько необходимо постороннее вмешательство вот в таких случаях?
Вы абсолютно правы в том, что действительно нарушение прав человека происходит во многих странах. И это тенденция, которая очень активизируется в последние годы, и, наверное, именно поэтому для нас очень важно следить за ситуацией не только в той стране, где мы проживаем, но и в соседних странах, потому что большинство вызовов, которые сейчас есть перед международным сообществом, перед правами человека, они имеют уже давно международный характер. И ответы, на наш взгляд, на подобного рода вызовы тоже должны иметь международный характер. Это первый момент. Второй момент, скорее, чисто человеческий для меня лично. Для меня на самом деле очень важно смотреть за тем, что происходит рядом. И если мы не можем друг друга отделять границами, у нас есть, у меня лично, есть друзья и знакомые, которые находятся в разных странах, и для меня лично очень важно смотреть за тем, что там происходит.
Насколько они благополучно
да,
там живут.
И в случае, если действительно мы понимаем, что есть какие-то проблемы, есть в том числе запрос на помощь, поддержка и солидарность являются одними из самых важных вещей вот для меня, как для человека, и для меня как правозащитника.
Одной из наиболее частых реплик скептиков, когда речь заходит о правах человека, о необходимости их соблюдения, вот на примерах там России и Белоруссии, является реплика о том, что, ну вот видите, надавали здесь прав человека в России, что происходит? Тут получается, у кого там больше денег, больше власти, тот и прав. А в Белоруссии безопасно, спокойно, невысокие цены, народ счастлив, Минск чистый, и вообще все прекрасно. Это очень часто можно слышать, что, может быть, и ну их вот эти вот все права человека, но там же людей, в конце концов, не казнят на площади городской, да, и все тихо, мирно и гладко обходится. Вот с вашей точки зрения, насколько это важны эти фундаментальные права человека? Почему, что вы бы ответили такому скептику?
Ну, во-первых, если все-таки говорить о примере Беларуси, и что они там благополучно живут, это отдельный очень серьезный разговор про экономическую ситуацию Беларуси. С моей личной точки зрения, я пытался изучить эту ситуацию, они благополучно живут исключительно за счет российских налогоплательщиков. Так что тут речь идет о многих миллиардах в год прямого финансирования этого режима. Когда я говорю слово «режим», это без негативной коннотации. Я имею в виду просто вот ныне существующую ситуацию. Хороша она или плоха, это оценивать в том числе и слушателям. Когда мы говорим все-таки о фундаментальных правах человека, мы, конечно, не говорим о том, что прав должен быть тот, у кого больше денег. Фундаментальные права человека – это тот набор, который должен как раз принадлежать каждому гражданину. Человека должны не пытать в милиции. Ни здесь, ни там. И в этом смысле ситуация
нигде
в России...
вообще.
Ситуация в России не сильно лучше, я бы сказал. Да? А может быть и хуже. Так что говорить, что тут прям вот все соблюдается, мы хорошо знаем про милицейский произвол. Ну вот единственное, надежда, что теперь полицейского произвола будет меньше. Вот такая шутка. Точно так же это право на справедливое правосудие. Понятно, что ни там, ни здесь его в полной мере в соответствии с международными стандартами нет. Вопросы неприкосновенности частной жизни, вопросы свободы собраний, свободы ассоциаций, свободы слова и так далее. То есть это те фундаментальные права, которыми должен обладать вообще каждый человек,
вне зависимости от того, что это
как раз
страна.
Самый простой. Вот как раз самый простой человек должен знать, что он живет в своей стране и даже переехал в соседнюю. У него есть минимальный набор прав и свобод, который никакая власть не имеет права отобрать. Его не должны избивать, не должны пытать, не должны убивать и так далее. И вот этот минимальный набор должен быть везде. И в России, и в Беларуси, и в Украине, и в Узбекистане, и в Англии.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Мы продолжим после, после небольшого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор по развитию Московской Хельсинкской группы и глава международной наблюдательной миссии в Белоруссии Андрей Юров, а также заместитель главы, только что вернувшаяся из Минска, Виктория Громова. И вот буквально только что к нам присоединилась Мария Ясиновская, это член наблюдательной миссии в Минске. Она на телефонной связи с нами, и я думаю, что она расскажет о том, как сейчас обстоят дела в Беларуси. И вообще, конечно, от общей теории хотелось бы уже перейти к практике, чтобы понимать, чем вы вообще там занимаетесь в Беларуси, помимо того, что записываете в книжечку, какие права сегодня нарушили, где сколько людей было задержано, и на какую из правозащитных организаций, простите за слово, наехала там милиция белорусская или какие-то спецслужбы. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. А мой вопрос к слушателям сегодня такой: как вы считаете, должны ли международные правозащитные организации каким-то образом вмешиваться в ситуации, связанные с защитой прав граждан не только в Белоруссии, но и вообще в России и в любой другой стране? Вот должна ли быть какая-то реакция общественных организаций? 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Расскажите, пожалуйста, Виктория, вот что происходит сейчас в Минске, откуда вы только что вернулись? Там последние дни были какие-то уже чрезвычайные события с точки зрения правозащитной, насколько я понимаю. Во всяком случае, начались какие-то задержания, проверки, приходы. Что?
Да, если мы говорим про последнюю неделю нахождения нас в миссии, то, наверное, мы в первую очередь должны говорить о тех судебных процессах, которые идут сейчас. Здесь мы говорим, наверное, о трех судебных процессах. Первый судебный процесс посвящен жалобам, которые написала Белорусский Хельсинкский комитет по итогам своего предупреждения со стороны Минюста. И данная жалоба рассматривалась в Верховном суде, и сегодня вот буквально в эти часы сейчас будет решение Верховного суда по данной жалобе.
Возможно, мы даже о нем узнаем от Марии Ясиновской.
Да, возможно, мы узнаем об этом от Марии Ясиновской. История была такова, как раз касающаяся гласности и открытости. Белорусский Хельсинкский комитет полтора месяца назад отправил спецдокладчику ООН информацию о ситуации с адвокатами, которые не могут попадать к своим подзащитным.
Их просто не пускают.
Да, их просто не пускают соответствующие органы, у них нет возможности общаться со своими подзащитными, и всю эту информацию Белорусский Хельсинкский комитет отправил спецдокладчику ООН. Ровно после этого, через три часа, Белорусский Хельсинкский комитет, как зарегистрированная правозащитная организация на территории Беларуси, получил предупреждение.
Подождите, а ровно после этого, вот, а как тогда отправлялась эта информация? По электронной почте, обычной почте? Почты с курьером? Как?
Это отправлялось по электронной почте, но в данном случае Минюст в том числе как бы об этом стало известно, то есть об этом параллельно пишется пресс-релиз, информируется общественность о том, что это происходит, и сразу после этого последовала реакция Министерства юстиции Республики Беларусь с просьбой предоставить данные сообщения. Конечно же, как нормальная правозащитная организация, они предоставили это сообщение, и буквально же в этот вечер они получили обратно предупреждение, связанное с этим сообщением, с просьбой в течение 2 дней вернуть это сообщение от спецдокладчика ООН.
А как
вернуть это невозможно. Это да? Такой глобальный нонсенс. И, собственно говоря, с одной стороны, это шутки шутками, но с другой стороны, получение предупреждения для правозащитной организации в Республике Беларусь, в общем-то, может иметь достаточно серьезные последствия, потому что несколько предупреждений, и будет официальная возможность
закрыть организацию. Да. И плюс какие-то преследования, наверное, уголовные, административные.
Да, и, соответственно, сразу это возможно уголовно-административное преследование, потому что в Республике Беларусь до сих пор действует уголовная статья для людей, которые участвуют в незарегистрированных организациях. То есть это реальный уголовный срок, который люди получали еще 5 лет назад.
И сколько
сейчас,
можно получить?
Ну, по-моему, там до 5 лет.
До 5 лет просто за сам факт, например, участие в клубе юных филателистов, если он не зарегистрирован.
Если он не зарегистрирован,
да. То есть за сам факт зарегистрировать, учитывая, почти невозможно. В общем, в России это не очень легко сделать. Мы прекрасно понимаем, что зарегистрировать любую самую невинную общественную организацию нелегко, а уж в Беларуси это почти невозможно, а правозащитную так невозможно вдвойне.
И подавно.
Вот. И поэтому за просто сам факт участия в самой мирной, самой замечательной, если там будет написано на первом месте, что там, не знаю, защита и поддержка всех конституционных задач Республики Беларусь, там, патриотическое воспитание и так далее, даже ее зарегистрировать будет невозможно, а если она не зарегистрирована, за это можно получить, просто за сам факт в ней нахождения, до 5 лет лишения свободы.
А в таком случае поясните, пожалуйста, как действует миссия на территории Республики Беларусь?
Ну, это тонкий момент. Дело в том, что миссия фактически составлена из отдельных экспертов, которые все, каждый из которых представляет официально зарегистрированные в других странах неправительственные организации. То есть я, например, сотрудник Московской Хельсинской группы, Виктория, молодежное международное правозащитное движение и так далее. То есть все это международные эксперты, которые в личном качестве там присутствуют. Сама миссия является виртуальной, то есть у нас довольно много постоянных сотрудников, но в Беларуси находится только буквально 3-4 человека. То есть мы работаем постоянно, именно как некий ad-hoc созданная экспертная группа. То есть это, конечно, никакая не организация, мы, конечно, не вмешиваемся ни в какие вещи, то есть не выступаем как от имени группы, и это тоже некая проблема, то есть мы вынуждены соблюдать очень такой, ну, тонкий, как бы, вот, да, тонкий такой момент правовой, да, чтобы ни в коем случае не подпасть под действие той же самой статьи за сам факт нашего наблюдения. То есть мы это делаем в личном качестве, как эксперты официально зарегистрированных не белорусских правозащитных или гражданских организаций.
Из Москвы Пётр дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, Пётр.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, если можно, я бы немножко покритиковал вот ваших уважаемых гостей.
Ну, пожалуйста, если...
Вот, во-первых, всё-таки не прозвучало, почему же Беларусь является таким объектом более пристально внимания, чем, скажем, Узбекистан. Но вот как раз, когда Лукашенко лишали там возможности въезда в Европейский Союз, там, и в том числе вообще во все европейские страны, Соединенные Штаты, команды, то Каримов был принят. Я видел, как господин Барозе тепло с ним беседовал и так далее. То есть, конечно, объяснения нет, почему другие страны...
Так, значит,
страны.
Это первое.
Это второе. Значит, вот этот посыл, он звучит постоянно, как правило, его, ну, господин Шеремет его всегда подбрасывает в передачу, и после этого как-то говорить уже не о чем, как бы становится, что Беларусь получает дотации и субсидии там на миллиарды долларов в год, там получила уже 40 или 56, это в зависимости от гостя, уже получила. Угу. И белорусский народ просто без этой помощи, вся его экономика обязательно рухнет. Ну и вдобавок еще, что нефтепродукты, которые там поступают, они разворовываются, и на это лукашенковский режим там держится. Вот такая якобы политика России в отношении белорусского режима. Ну, тут, правда, нет ни одного, конечно, ни одного процента. Просто Белоруссия не получает никаких дотаций и субсидий, остальное это договорные цены, которые получаются там по газу и нефти. Они выше, чем в России, а мы должны сравнивать это дело с Россией. Ну и теперь, конечно, по правам человека. Да, белорусский режим получился таким, как он получился благодаря тем референдумам, которые и прошли. Белорусский народ там голосовал, скажем, за сохранение смертной казни, хотя и не в таком абсолютном большинстве.
Да.
Вот, поэтому, конечно, наблюдать нужно. Вот, но я все-таки, меня что смущает, что все-таки какие-то силы, они вот постоянно находятся в каком-то таком нервозном состоянии, и там, где пахнет оранжевыми какими-то революциями, туда просто сбегаются и слетаются, ну, уважаемые эксперты.
Но... Да, Петр, ваше мнение понятно. Простите, что я вас прервала, но просто очень много времени мы тоже не можем уделить каждому слушателю. Я попрошу все-таки тогда очень коротко разъяснить еще раз, почему именно Белоруссия?
Первое. По поводу... совершенно правильный упрек по поводу Узбекистана. Вообще это безобразие. То, что диктаторов из Центральной Азии в Европе встречают таким вот образом. Потому что у них есть нефть и газ, а у Беларуси нефти и газа. И в этом смысле, конечно, мы убежденные противники двойных стандартов. Вот. Вопрос заключался именно в том, что в отличие от Узбекистана, где это происходит постоянно, вот когда были события в Андижане, понятно, это были вот срочные события, многие организации отреагировали. Здесь произошли действительно массовые нарушения прав человека. Подчеркиваю, я не говорю о выборах, это принципиально. Как раз мы настолько дистанцируемся от любых оранжистских вещей, от любой политики и так далее. Нас интересуют фундаментальные права. И то, что 700 человек совершенно ни в чем не повинных,
ни за что,
буквально
не прошло,
старушек, молодежи были...
отправлены в изолятор временного
содержания. Более того, если вы почитаете отчеты, которые мы составили там, вместе с правозащитниками Беларуси, о их содержании, речь, конечно, идет о массовых пытках. И это нельзя терпеть ни в одной стране, ни в Узбекистане, ни в Беларуси, нигде. Просто они носили массовый чрезвычайный характер. По поводу экономики ничего не буду говорить. Если кто-то захочет изучить, вот, ей-богу, огромное количество сайтов, где просто черным по белому расписано, что все-таки белорусская экономика, это, она совершенно не жизнеспособна без жестких вливаний либо из России, либо из Запада. Поэтому Лукашенко пытается торговаться.
В конце концов, вообще это находится за пределами темы передачи «Человек
имеет
право».
Конечно,
конечно.
Да? Вот я поэтому не собираюсь об этом говорить.
Человека.
Вот. И, конечно же, для нас в каком-то смысле вот этот белорусский эксперимент, я имею в виду с комитетом международного контроля, это действительно эксперимент того, как могут гражданские организации, не только международные, но и, что очень важно, национальные и даже локальные. В нашем комитете участвуют даже иногда городские там, или областные организации из разных стран. Могут сконцентрироваться на правах человека в одной стране, продемонстрировать некую солидарность и некие эффективные действия. Если это получится, возможно, подобные вещи произойдут по поводу там, Киргизстана, юга Киргизстана или там, Узбекистана или чего-то еще.
Вот мне будет любопытно, я думаю, что это уже во второй части передачи, потому что первая подходит к концу, узнать, а что конкретно вы все-таки там делаете, да, и что может быть или не быть эффективным в деятельности наблюдательной миссии, поскольку вы все-таки только наблюдатели и не вмешиваетесь, да? Неужели ваша задача заключается исключительно и только в том, чтобы слать какие-то отчеты, ну, грубо говоря, стучать, да, если говорить таким жаргонным языком? Вот, а кроме всего прочего, я вас попрошу ответить на вопросы слушателей, которые пришли на смс, в качестве смс-сообщения о том, как вы можете принимать или не принимать в члены миссии. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии директор по развитию Московской Хельсинской группы Андрей Юров, он же глава наблюдательной миссии в Белоруссии и заместитель главы, только что вернувшийся из Минска, Виктория Громова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Японии произошел взрыв на атомной электростанции «Фукусима-1». Несколько работников ранены. Радиационный фон в районе АЭС в 20 раз превышает норму. Как передают японские СМИ, недалеко от станции обнаружены частицы радиоактивного цезия. Эвакуировано 45 тысяч человек. В Дагестане в результате покушений ранены депутат городского собрания Каспийска Запир Исаев и кандидат в депутаты Народного собрания Дагестана Абибулат Гасанов. При обстреле погиб брат Гасанова. На окраине дагестанского селения Хапиль убит подполковник МВД Магуддин Урдиханов. Сообщалось, что в него в ходе ссоры выстрелил мужчина, имя которого не называется в интересах следствия. В России сегодня так называемый день тишины перед региональными и местными выборами. Запрещена любая агитация. В воскресенье 13 марта состоится более 3000 выборов в разных уровнях, уровней в 74 регионах страны, в которых примут участие свыше 50 тысяч кандидатов. В ряде городов России сегодня проходят протестные акции. Соцпроф против нищеты, российское образование в опасности, а также акции экологов. США и Евросоюз продолжают настаивать на уходе из политики ливийского лидера Муаммара Каддафи, как утратившего легитимность после репрессий в отношении участников акций протеста. В столице Йемена Сане полиция сегодня утром взяла штурмом лагерь оппозиционеров. По меньшей мере один человек погиб, десятки ранены. На юго-западе Пакистана неизвестные сожгли сегодня две автоцистерны НАТО, сообщил представитель полиции. Пятеро израильтян убиты в ночь на субботу на западном берегу Иордана, сообщило командование израильской армии. В Брюсселе на совещании лидеров стран еврозоны решено увеличить антикризисный фонд.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор по развитию Московской Хельсинской группы. Он же глава наблюдательной, международной наблюдательной миссии в Республике Беларуси Андрей Юров. Только что вернувшийся из Минска заместитель главы наблюдательной миссии Виктория Громова. На телефонной связи с нами наблюдатель из Минска Мария Ясиновская. Сегодня мы говорим, собственно, о деятельности вот этого комитета международного контроля, который был создан для тем, чтобы мониторить, как модно сейчас выражаться, ситуацию, связанную с соблюдением прав человека в Белоруссии. И сейчас я попрошу Марию Ясиновскую все-таки рассказать о том, что прямо сейчас вот происходит в Минске, каковы события, стало ли известно решение Верховного суда Республики по делу, связанному с белорусской Хельсинской, с белорусским Хельсинским комитетом, и вообще, насколько вам там, не знаю, страшно, может быть, не очень хорошее слово, некомфортно находиться в качестве члена наблюдательной миссии, в качестве наблюдателя. Мария.
Ну, я могу сразу сказать, что информации по Белорусскому Хельсинскому комитету пока еще нет, потому что вот прошло только около получаса, как, собственно говоря, суд начался. Но если за время эфира эта информация будет, я обязательно об этом скажу. По поводу комфортно или некомфортно, ну, сложно, в принципе, сказать, но, скажем так, режим достаточно напряженный, но, наверное, какого-то такого особого страха по поводу всего происходящего нет, потому что я думаю, что если бы он был бы, то, в общем-то, было бы самой миссии и всего того, что мы здесь делаем. Что непосредственно сейчас происходит? Если говорить о предыдущих месяцах, когда миссия присутствовала в Минске, то в основном деятельность была связана с выездами на обыски в правозащитные организации к отдельным общественным активистам, журналистам, которые массово происходили в период январь-февраль этого года и в конце декабря прошлого года. Сейчас же в основном наше внимание сконцентрировано на тех судебных процессах, которые сейчас происходят и в которых рассматриваются дела, связанные с обвинениями по организации массовых беспорядков 19 числа. То есть это уголовное обвинение, это уголовная статья «Массовые беспорядки», и по этим статьям рассматриваются дела в отношении достаточно большого количества человек. На данный момент уже было 4 суда, и, в принципе, на следующей неделе ожидается еще ряд судов над обвиняемыми именно по этой статье.
Мария, правильно я понимаю, простите, перебиваю вас, что вы вот только смотрите за всем этим, как говорится, в книжечку записываете, а никаких реальных каких-то действий, то есть вот оказание юридической, например, помощи, какой-то правозащитной поддержки, вы как член миссии не оказываете?
Ну, и да, и нет. Потому что, если говорить о юридической помощи, то, ну, наверное, было бы смешно, если бы граждане Украины, России, Грузии, Армении оказывали юридические консультации гражданам Беларуси по белорусскому законодательству. Для этого есть действительно правозащитные организации, которые, местные правозащитные организации, которые все это эффективно делают. Что Что делаем мы? Мы, с одной стороны, как вы сказали, да, действительно, все это фиксируем, записываем в книжечку. Но после этого, во-первых, мы обсуждаем уже непосредственно с белорусскими организациями, что можно сделать, чтобы ситуацию изменить или улучшить, или каким-то образом принять какие-то превентивные меры для того, чтобы она не ухудшалась в будущем.
То есть вы фактически и такие потом... старшие братья, получается, менторы,
Ну, я бы так не говорила бы. Я бы не говорила, что прям старшие. Я думаю, что тут не может быть такое, кто старше, кто младше. Просто действительно, мы скорее, знаете, такие дополнительные мозги и руки в данный момент для белорусских правозащитных организаций, потому что у них действительно сейчас очень много работы по оказанию юридической помощи, всевозможных консультаций, тоже, опять же, наблюдением в судах, именно непосредственно в отношении уже своих граждан.
А вы свежие головы, получается.
Да, да, мы на все эти процессы можем посмотреть несколько со стороны, и очень часто получается, что мы видим ряд вещей, которые изнутри, ну, просто очень тяжело увидеть, потому что есть очень большая вовлеченность, в том числе эмоциональная, во все процессы, которые...
Ну и глаз замылен уже, простите, если
ну,
можно
Ну, да, в какой-то степени. И получается, что мы вместе с ними, мы консультируясь с ними, а также привлекая экспертов из организации комитета, мы разрабатываем рекомендации как на внутреннем уровне, так и на внешнем уровне. То есть это рекомендации и государственным органам власти Республики Беларусь, и общественным объединениям и другим структурам, например, там, адвокатским объединениям именно в Беларуси, так и международному правозащитному сообществу, международным организациям, организациям, которые находятся в других
как
странах.
Как реагировать и что делать?
Правительственным структурам. Ну, да, что можно сделать для того, чтобы ситуацию изменить или улучшить, потому что на данный момент совершенно понятно, что стратегию работы, в частности, с гражданским обществом Республики Беларусь надо менять, ну, и вообще надо менять, наверное, всеобщие подходы к поддержке гражданского общества в разных странах.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот Сергей из Московской области дозвонился к нам. Пожалуйста, скажите, вы как считаете, должны ли правозащитники и неправительственные организации как-то наблюдать за тем, как складывается ситуация с соблюдением прав человека в других странах, не в тех, где их организации работают?
Я считаю, что да, должны во всех странах уделять внимание. Вот я что бы хотел заметить, ну вот в основном правозащитники, они как-то очень узконаправленно, ну, уделяют свое внимание. Например, вот в Белоруссии очень много, мне кажется, уделяется внимания. А вот рядом есть три страны, Латвия, Литва и Эстония, которых там, мне кажется, больше гораздо нарушений прав человека, но почему-то там никаких, ну, внимания никакого правозащитники не уделяют. Там, например, до сих пор выдаются паспорта недочеловеков, то есть, ну, не граждан. Сотни тысяч людей там, ну, не имеют права выборов участвовать и никогда не будут иметь.
То есть вы считаете, Сергей, что, ну, с вашей точки зрения, правильно я поняла, что правозащитные организации, многие просто отпустили эту ситуацию, решили, что вот ушла Прибалтика в Европейский Союз, и пусть они там сами с ними теперь разбираются, их контролируют каким-то с помощью внутренних каких-то ресурсов.
Ну, так? Да, в принципе.
Выходит.
Мне кажется, в центре Европы, где до сих пор, ну, выдают паспорта не граждан, это что-то ненормальная ситуация. И сотни тысяч людей не участвуют в выборах. Вот если, например, в России там 2-3 человека, ну, не будут лишены права участия в выборах, тут, наверное, все правозащитники съедутся со всего мира. Понимаете? А вот в странах Балтии, пожалуйста, там сотни тысяч не участвуют нормально.
Да, Сергей, я поняла ваш комментарий, и сейчас попрошу Андрея Юрова, вот теперь уже видите, не про Киргизию, Узбекистан, а про Прибалтику. Чего вы туда не глядите? Думаете...
Глядим.
Так.
Глядим. Ну, во-первых, это немножко сложнее сделать, в смысле, с точки зрения даже въезда. Да? Это совершенно серьезно.
Это уже визовый режим.
Визовый режим и многие другие вещи. Мы бы с удовольствием организовали бы и там международные наблюдательные миссии и так далее, но это просто технически намного сложнее сделать. Вот. И по очень многим причинам. Во-вторых, конечно, там можно долго говорить про ситуацию там и здесь, и я мог бы сказать, что здесь миллионы людей лишены вообще любых гражданских прав, до сих пор живут со старыми советскими паспортами, их никто не меняет. Это длинный разговор, просто не хочется в него уходить. Единственное, я точно так же еще раз скажу, я против двойных стандартов. Если в Балтии нарушаются права, мы, правозащитники, вот, по крайней мере, я говорю о наших организациях, с которыми я сотрудничаю, будем так же жестко молодежь. Говорить об, так сказать, нарушении прав человека там, как и в Беларуси, как в Узбекистане и так далее. Или даже если в Германии, допустим, нарушаются жестко права мигрантов, мы точно так же выступали против этого. То есть для нас нет каких-то особых стран...
Это последовательная
стран, позиция. Да, абсолютно последовательная. Для нас нет каких-то стран вот с белой костью, которых нельзя обижать, и там якобы там сплошная демократия и свобода, а остальные типа черные страны, где кошмар. Нет, мы вот как раз таким образом не разделяем, и мы очень против такого подхода, неважно, от кого он исходит, от ООН, от Евросоюза или, кстати, от российских властей, вот неважно от кого, мы против такого подхода.
Слушательница Роза пишет смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Прошу разъяснить структуру вашего комитета, кто в него входит, кто им руководит, можно ли в него вступить, какое количество народа вы можете принять, работаете ли вы с партиями? Вот такой вопрос. Я сразу отвечу на одну его составляющую часть. Руководит им не комитетом, да, а наблюдательной миссией руководит Андрей Юров.
Только наблюдательной миссией международной. Комитетом никто не руководит. В смысле, есть наблюдательный совет комитета. Это коллегиальный орган. В комитет действительно могут уже войти любая неправительственная, правда, не политическая, не религиозная общественная организация. Это принципиально. Как раз, чтобы не было никаких сомнений в том, что мы занимаемся именно фундаментальными правами человека, а не там разжигаем политические, оранжистские какие-то вещи. То есть мы дистанцируемся от этого максимально просто. Вот. Понятно, что в частном качестве эксперты могут привлекаться и так далее. То есть лучше всего просто с нами связаться через сайт, где есть все координаты. Очень легко просто через Google «Международная наблюдательная миссия» или «Комитет международного контроля» моментально все появляется, и там есть все наши координаты, чтобы сейчас просто эфир не загромождать лишней информацией. Но вот за последние два месяца фактически состав комитета увеличился вдвое. То есть мы начинали там с 15-20 организаций, сейчас уже более 40 из очень многих стран ОБСЕ и прежде всего из стран СНГ.
Ну, и в конце программы я назову адрес этого сайта, конечно, он не открыт передо мной, и также в текстовом варианте программы «Человек имеет право», которая будет размещена на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, будет обязательно указан, конечно, этот сайт. А так пока, если вот прям к спеху, можете зайти в любой поисковик, набрать, да, «Комитет международного контроля». Дмитрий из Рязанской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот по-вашему, очень сильно нарушает права человека в Белоруссии. Вот у нас в России, я думаю, нарушает гораздо больше, чем даже в Белоруссии. И вот белорусским чиновникам запретили въезд в Европу, там президента. Я думаю так, если вот 31 декабря, 31 числа каждого получается, у нас постоянно выгоняют там Касьянова, Немцова, Лимонова. Вот. И бьют их палками. Это такое нарушение прав человека, думаю. Вот. И вот сделали бы посоветовали Совет Европы, чтобы они запретили въезд нашим чиновникам и заморозить их там вклады. Вот это было хорошо бы. Тогда бы они вам не то что, они вам все отдали бы. Курилы, и Калининград бы, и все тогда было. Вот как ваше мнение?
Дмитрий, спасибо за ваш комментарий и ваше мнение на этот счет. Ну, вообще, насколько мне известно, правозащитные организации, в том числе и российские, и международные, за ситуации, связанные с акциями в поддержку 31-й статьи Конституции России, наблюдают постоянно и жалуются бесконечно. И
в международной организации.
В международной организации. И в том числе в Европейский суд по правам человека направлено уже несколько жалоб организаторов вот как раз этих акций. Насколько мне известно, в Беларуси есть с этим некоторая проблема,
да,
поскольку они не являются членами Совета Европы, их граждане лишены возможности жаловаться в Европейский суд по правам человека. И думаю, что и вот идеи, связанные с тем, чтобы кому-то запрещать, не запрещать въезд в Европу, заморозить счета, они не новы, и опять же, довольно часто поступают и повторяются. Но вот мы сейчас сегодня говорим о том, все-таки, что происходит в Беларуси, а кроме всего прочего, может быть, это не совсем корректное будет сравнение, но это некая такая тренировочная, простите, площадка будет для международного комитета наблюдательного, на которой отрабатываются действия, как себя вести вот при мониторинге ситуации с правами человека в других странах, да, Андрей?
Вот буквально как раз пару слов о том, что же мы все-таки там делаем, да, и зачем же мы, собственно, все это наблюдаем. Тут есть несколько очень важных моментов, я постараюсь очень коротко. Все равно есть очень важный момент символический, потому что самое главное в условиях массовых нарушений прав человека – это прозрачность. И это прекрасно как раз понимают журналисты, поэтому мы тоже всячески как бы защищаем и охраняем работу там журналистов независимых. Мы считаем, что чем больше там журналистов, не только местных, но и международных, тем лучше, потому что, как известно, в мутной водичке всякая гадость как раз и происходит. То есть мы хотим, чтобы ситуация стала прозрачна. И именно поэтому мы работаем абсолютно открыто. Поэтому наши рекомендации даются не только международным организациям, но и властям Беларуси. То есть мы, пока власти признаны легитимными международным сообществом, мы работаем с легитимными
они
властями.
Они реагируют на вот эти вопросы?
А мы не знаем. Да. Мы не знаем, но мы, например, убеждены в том, что репрессии в отношении правозащитных организаций снизились после того, как они увидели, что международные наблюдатели присутствуют в офисах.
Что им не все равно.
Присутствуют при обысках, да. Вот очень важно, например, когда мы это открыли 27 числа, для многих... 27 декабря. Для многих это было очень важно, хоть чье-то представительство международное. Мы тогда не знали, что уже 31 декабря будет закрыт единственный международный офис ОБСЕ в Минске. И фактически мы остались вообще единственной международной организацией, ну, кроме журналистских, которые вообще там присутствуют. То есть вопрос просто в том, чтобы там присутствовали различные международные наблюдатели. Мы счастливы, что сейчас приехали наблюдатели из ОБСЕ. Вот чем больше, тем лучше. Мы не хотим никого подменять. Но в каком-то смысле мы подталкиваем их. Вот комитет назначил спецдокладчика по ситуации с 19 декабря, именно в рамках нашего комитета. Буквально вот несколько дней назад мы узнали, что парламентская ассамблея Совета Европы что-то подобное назначила. Это прекрасно. Для нас это не конкуренция, для нас это, наоборот, замечательно. То есть мы идем впереди неповоротливых, громоздких межправительственных организаций и показываем им, что надо делать.
Ну, в конце концов...
То есть фактически мы сможем уйти тогда, когда мы увидим, что международная реакция адекватна, что там есть международные наблюдатели, что есть кому следить и за тем, как преследуют журналистов, адвокатов, правозащитников, и так далее. Почему мы отдельно вот эти три категории берем? Потому что эти люди, которые работают для других людей, они не для себя работают. Правозащитники – это те, кто защищает вот эти сотни арестованных и тысячи просто обездоленных.
Ну, собственно, адвокаты.
Адвокаты – то же самое. Да? Журналисты – это те, кто придает это гласность.
Кто рассказывает об этом.
То есть это принципиально важные группы целевые, которые нуждаются в особой защите. Они создают защиту и пространство... прозрачности для всех остальных граждан Беларуси.
Ну, и, наконец, насколько я понимаю, Виктория, ну, возможно, вы же там общались с людьми на местах, это может быть важно и самим местным правозащитникам ощущать, абсолютно. Что ты вообще не закрыт
абсолютно
в
точно.
Коробке,
абсолютно.
А что тебя поддерживают где-то, ну, что в конце концов есть куда кричать о помощи, ну, хоть услышат, если уж не смогут конкретно помочь, по крайней мере, расскажут.
Конечно. Да, то есть это было в первый раз проявилось достаточно серьезно, собственно говоря, после 31 декабря, когда была целая серия обысков правозащитных организаций, стало понятно, что все правозащитные организации подпали под обыски, организации, которые не имели прямого отношения к выборам.
Да вообще
и,
никакого.
Собственно говоря, непонятно на каком основании. И понятно было, что в определенный момент, что вот все гражданское общество, все активные акторы Беларуси подпадают под некий ряд давления. И понятно, что появление даже просто таких очень странных людей в виде представления международной наблюдательной миссии, было удивительно. И, с одной стороны, это была серьезная поддержка для гражданских лиц и организаций, и удивительно для представителей КГБ, например, которые в какой-то момент, ну, видно было легкое замешательство, когда появляются внешние люди и говорят, что мы здесь вот останемся, мы же здесь имеем полное право находиться, то есть не в месте, где прям совсем обыск происходит. Но мы, условно, все равно наблюдаем за тем, что происходит, какие вещи есть, если, например, после обыска у людей какие-то претензии. И в данном случае это действительно немножко пространство приводило в более хороший вид, и люди себе чувствовали хоть какую-то поддержку.
Ну, и спецслужбы
да,
тоже вели себя более корректно.
Тоже, соответственно,
старались...
как-то конечно. Какие-то вот такие моменты они сглаживали, да, и это действительно очень разряжало обстановку. И сейчас, собственно говоря, когда стал... Вот сейчас, наверное, второй элемент такой начинается, когда серьезное давление идет на адвокатов. То есть сейчас вот буквально за несколько недель были лишены адвокатской практики 5 адвокатов, которые помогали людям, которые сейчас находятся либо в КГБ, и которые будут на судах по уголовным делам.
Связанные с организацией вот этих...
Да, вот эти странные формулировки массовые беспорядки, соответственно, адвокаты, которые защищают этих людей, сейчас начали... Ну, у них нет возможности дальше продолжать адвокатскую практику, и это создает серьезные проблемы, в том числе эмоциональные, для других адвокатов, потому что это все равно есть некое давление.
Уже страшно, просто да. Человек откажется, может быть, угу. Ну, рисковать карьерой и представлять
абсолютно
чьи-то интересы.
Да.
И в конце концов, поскольку вы все это наблюдаете, вы можете это довести до сведений Международного союза юристов, адвокатских всяких объединений международных, чтобы они как-то тоже повлияли на ситуацию, да, Андрей?
Да, небольшой момент. Да. Такое своеобразное обращение, в том числе к российским властям и российскому МИДу. Удивительная ситуация, опять про двойные стандарты. В Беларуси имеют право работать без лицензии литовские журналисты и литовские адвокаты. И белорусские адвокаты в Литве. С Россией, с которой якобы есть союзное государство, до сих пор такого соглашения нет. Это просто безобразие. То есть ни один российский адвокат не имеет права работать в союзном государстве Беларусь. И наоборот. То есть мне кажется, что МИД, который все время говорит о том, что у нас прям союзное государство, должен немножко, извините, почесаться по этому
уже
поводу.
Призадумать.
И уже просто призадумать. Нет, это просто нужно довести до нормальной ситуации. Это никакой не крик там алармистский, там какой-то кошмар. Кошмар. Просто раз уж мы ближе, чем Литва, извините, все-таки к Беларуси. Наверное, российские адвокаты должны свободно работать в Беларуси. Ну, точно так же, как и белорусские здесь. Я думаю, что это было бы очень правильно. Это вообще не имеет никакого отношения к правам человека. Но это возможность, например,
к политике. Нет, к правам человека может быть, но к политике не имеет
никакого. Да, я имею в виду формально. Вот, да, но это может иметь отношение к чему? К любым бизнесменам. Вот очень важно, чтобы российский бизнесмен, например, в Беларуси ведущий бизнес, знал, что он может вызвать российского адвоката. Это очень важно. Я же говорю, что это даже к правам человека может не иметь отношения. Понятно, если это уголовное, административное
преследование.
Да, это коммерческие взаимоотношения. Сейчас российский бизнес хочет инвестировать. Ребят, ну сделайте так, чтобы там могли действовать российские адвокаты. Потому что понятно, что адвокатское сообщество в Беларуси очень узкое, очень подконтрольно власти и так далее. И речь идет, в конце концов, даже о ваших деньгах,
а не... Ну, не говоря уже о том, что не то, чтобы я хочу как-то обижать адвокатов, но и квалификации разные. То есть, когда
момент.
У человека есть возможность выбирать.
Угу. Да? Уж если с Литвой сделали, ну, сделайте с Россией, в конце концов. Добейтесь российские власти такой простой вещи.
Татьяна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода, давно уже ждет возможности высказаться. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я считаю, что Лукашенко ответственный должен понести наказание за исчезновение в 99-м году высокопоставленных чиновников, бизнесмена и журналиста. Я хочу напомнить, что в 94-м году Лукашенко тоже штурмовал дом правительства. Его никто не арестовывал и не издевался в тюрьме над ним. Я хочу напомнить, что в 96-м году он беззаконно разогнал Верховный Совет и назначил лояльных хлуев себе, депутатов. Напомню, что он является поклонником Гитлера. И тот человек, который назначает себя пожизненным президентом, является диктатором и деспотом. Спасибо за внимание.
Это был комментарий Татьяны из Москвы. От себя добавлю, что вот истории, связанные с поклонниками Гитлера, это было личное мнение слушательницы Татьяны, и к нему никак не относится консолидированное мнение радиостанции «Свобода» и гостей, которые сейчас участвуют в передаче «Человек имеет право». Это было просто мнение нашей слушательницы. Но поскольку была затронута тема, связанная с похищениями людей, скажите, каким-то образом, Виктория, члены вот наблюдательной вашей миссии отслеживают ли и эту ситуацию, и были ли сообщения о похищениях, исчезновениях людей, может быть, гражданских активистов или кого-то, кто участвовал вот в этих акциях там 19 декабря в Минске, вот в последнее время?
В последнее время, наверное, таких сообщений не было, но в период, когда, собственно говоря, происходило 19 число, такие сообщения были, и, собственно говоря, те люди, которые вот буквально там 21 числа будут судиться за хулиганство, это люди, которые были привитимным образом сначала задержаны 18 числа, о них никто ничего не знал на протяжении определенного периода времени, и только после этого стало известно, что они уже осуждены сначала по административной статье хулиганства, а потом их дела еще были переквалифицированы уже в уголовную статью. И таких случаев, собственно говоря, в период с 19 по 1 января было достаточно много, потому что среди тех 700 человек, которые были задержаны, было непонятно иногда, что за люди, кто за люди, и родственники, собственно говоря, людей, которые находились на площади, не понимали в течение долгого периода времени, где их, например, дети, где их родственники. И это была очень серьезная и аховая ситуация, потому что это касалось большого количества людей.
Имени сообщения обещали, но тем не менее они, эти люди все-таки нашлись спустя какое-то время, не
безболезненно. Большинство этих людей нашлись спустя определенное время, но уже в соответствующих органах, да, и при это лучших обстоятельствах, если это были административные дела, но вот в нескольких случаях это были уголовные дела, и вот, собственно говоря, первый осужденный, вот Дмитрий Медведь, который как 10-го получил некий обвинительный приговор, собственно говоря, нет, 10 марта, вот буквально марта, тут, вот, да, уже марта. По уголовному делу, собственно говоря, с ним примерно такая история происходила, то есть его на протяжении определенного периода времени не знали родственники, где он находится, потом узнали, что вот, соответственно, он уже в следственном изоляторе, а потом узнали уже, что...
Время у него, соответственно, не было никакого ни адвоката, ни ничего?
Ну, адвокаты были назначены позже, то есть у большинства людей, которые были задержаны в тот период времени, не было возможности общаться с адвокатами, а у тех людей, которые были задержаны по уголовным статьям, возможность общения с адвокатами уже была в январе месяце. И ни родственники, ни друзья не знали, что происходит с теми людьми.
Вот до этого момента, да, Андрей.
Вот, по поводу того, будем ли мы там предыдущий период смотреть. Да, сейчас миссия наблюдает только за тем, что происходило с 19 числа, даже пока не оценивая само 19 число. Для этого комитет, а не миссия, назначили спецдокладчика по оценке, были ли это действительно массовые беспорядки или всего лишь мирное собрание, спокойное, с отдельными очень малочисленными хулиганскими выходками, и хулиганы должны там понести маленькое административное. Этим займутся другие люди, мы это не оцениваем. Мы совсем не вмешиваемся в выборы, но... По мере работы мы, скорее всего, будем оценивать ситуацию с правами человека уже не в этот период, а в предыдущий. То есть мы хотим сделать аудит ситуации с правами человека за последние 2-3 года, чтобы... в том числе динамику, посмотреть, что происходило, и представить это международным организациям, в том числе крупным международным инвесторам, угу. И поставить перед ним проблему. Хотите ли вы и дальше инвестировать вот при такой динамике, или вы должны потребовать изменения динамики с фундаментальными правами, и тогда спокойно продолжать инвестировать в эту страну.
Вот вы знаете, это ключевой момент, может быть, здесь один из ключевых моментов для того, чтобы многие слушатели, которые не совсем понимают, для чего существуют вот такие наблюдательные комиссии, могли понять, что ведь речь идет, ну, конечно, и безусловно, о мониторинге ситуации, связанной с правами человека и помощи какой-то людям, да, посредством того, что ситуация будет доведена до широкой мировой общественности, но и готовая картинка для инвесторов потенциальных, для бизнесменов, чтобы они понимали вообще, ну, для тех же российских бизнесменов, которые вдруг решили какой-то бизнес организовать в Беларуси или начать какое-то взаимодействие с местными коммерческими структурами, для того, чтобы они понимали, какие риски они могут понести. Вот с этой точки зрения тоже важно, ну, наверное. Это как раз для людей, которые абсолютно аполитичные, которые, может быть, настолько еще и циничны, что им все равно, что там с правами человека, кто исчезает, кого сажают.
В этом смысле правозащитники будут защищать любых, и циничных, и нециничных. Как только ситуация связана с фундаментальным правом человека, мы должны предупредить в том числе и очень циничных инвесторов. Но для нас дело не в том, чтобы они прекратили вкладывать деньги, а в том, чтобы они, возможно, поставили условия. То есть для нас это важнее. Мы не хотим, чтобы страна осталась без инвестиций. Мы к Беларуси очень хорошо относимся. Мы хотим просто, чтобы крупные инвесторы поставили ряд условий.
Да,
нормального развития, в том числе бизнеса, нормального пребывания там иностранных граждан.
Получили какие-то гарантии, в
абсолютно конце концов. Точно, в том числе на имущество.
Совсем немного времени остается до окончания передачи. Напомню, что комитет международного контроля, все о нем можно узнать на сайте, который расположен по адресу www.hrwatch.com. defisby.org или просто через любой поисковик «Комитет международного контроля». В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были члены наблюдательной миссии в Белоруссии Андрей Юров и Виктория Громова. На телефонной связи Мария Ясиновская.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас идет процесс объединения гражданских.
Он не должен обвинять всю мусульманскую общину и видеть в ней виновника. Только
в Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис.
Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической.
Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно сказали, что впервые видят Бреуса и Гапонова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации.